Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. У нас сегодня в гостях профессор факультета госуправления МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук Ярослав Викторович Леонтьев. И мы сегодня вспоминаем о Владимире Александровиче Гречухине, о человеке, который в советское еще время возродил город Мышкин, сделал его центром притяжения для многих людей и открыл историю местночтимых святых, князей, которые были в Угличе, в Колязине, в Мышкине, собрал наличники, собрал кованые изделия, подковы, вот, сделал такой музей быта.
Это поначалу. Как вместе со своими друзьями, плотниками, они же разбирали и перевозили туда и часовни деревянные, и амбары, и вот,
ну, конечно, мальчишки подросли, которых он собрал.
Конечно.
Это армия мальчишек, да, это республика Шкит. Они подросли, они остались в городе или они разлетелись кто куда?
Многие остались. Конечно, по-разному складывались судьбы, да, не все могли себя вот посвятить, именно, понятно, количество мест рабочих все-таки в самом музее было ограничено, да, ну, кто-то да.
А храмы действующие есть в Мышкине сейчас?
Два храма, да.
А было?
Было все-таки, конечно, больше, вот, был вот и кладбищенский храм, да, но два больших храма, соборы, и вот тот храм, где отпевали, Никольский храм, где как раз Гречухин отпевали, да. А Мышкин-то город небольшой, он шеститысячный.
Вот. Там кафедры нет епископской?
В Угличе.
В Угличе.
В Угличе. По соседству никогда не было. В Мышкине никогда не было. Всегда кафедра была в Угличе. И княжество, я говорю, не было мышкинского, это было углицкое
княжество. А сколько сегодня примерно населения?
Вот я сказал, около 6 тысяч.
Около 6 тысяч.
Да. Ну, может быть, там с приезжими все-таки там какой-то поток переселения сейчас из Москвы, тоже из других городов идет. Может быть, сейчас уже немножко как-то больше. Ну, тоже, наверное, не постоянно они всегда живут. Вот. А потом... Это с одной стороны, но с другой стороны, как в любом сейчас городе подобной судьбы, многие же ушли, как наши предки когда-то уезжали в Москву и в Питер, отходники назывались, да, то есть...
Отхожие промыслы.
Конечно, вот я думаю, конечно, и многие мышкинцы также вынуждены в Москве, в Ярославле, может быть, в более близком.
Но туристический бизнес, и кузница, и все это дает какую-то возможность людям выживать, да,
вне всякого привлечения сомнения, туристов. Конечно, и там постепенно... Произошло еще и размежевание, отпочкование, скорее, просто от этого основного музея народного, там несколько частных инициатив, несколько частных музеев, они не составляют единую инфраструктуру, хотя сейчас какая-то есть там идея, насколько я понял, все равно сделать объединение такое.
А вот вы знаете, на Западе, когда куда-то приезжаешь, вот такой исторический центр, типа Каркасона, там обязательно есть музей инквизиции, где показывают пыточные орудия. В Угличе есть музей тюрьмы, я знаю, да, вот люди иногда стремятся к чему-то такому страшному, да, их вот красивое сейчас меньше привлекает, нужно видеть что-то ужасное.
Вот я не был в Угличе в музее тюрьмы, честно говоря, даже вот, видимо, один из новых, я думал, что я в Угличе побывал во всех музеях, может быть, не дошел. Нет, может быть, вы имеете в виду не музей тюрьмы, а тот музей, который был создан на плотине, Русгидро.
Нет. Я тоже не был в этом музее, я просто его видел.
Я думаю, Алексей Павлович, вы все-таки ошибаетесь. Там есть действительно музей, где эти сюжеты отражены. Зэков, строительство.
Нет, вот это другое. Объекта, это строительство объекта.
Это ведомственный эпоха, музей, да. Русгидро.
Да, это другое. Это все-таки такой субкультурный музей. Да. Вот. Но дело даже не в том, где есть, где нет, а в том, что вот человек сейчас требует, как молодой молодежь говорит, жесть.
Ну, да? Ну, в Угличе есть для этого музей водки очень такой популярный.
Ну вот, да, который, кстати сказать, во многих сейчас центрах музей водки, да, то есть чтобы турист приехал и уже трезвым оттуда...
Но если не ошибаюсь, Углич как раз был первенцем. Кстати, еще интересный такой факт, примечательный, что ведь Углич много лет вел такой спор с соседним, вот Мышкиным, это соседние районы и города, да, Мышкин на другой стороне Волги, Углич на правом берегу, Мышкин на левобережье. Откуда есть пошла земля русская в виде водочника Смирнова? И вот первым-то этот бренд на водочника Смирнова и его дом прямо перенес туда, именно был Гречухин. Вот это тоже на территории этой усадьбы. У него большая территория, там несколько гектар, да, от Угличской улицы как раз до Студенного ручья, там такая большая. Ну, со временем стала это целая усадьба сейчас, которую не миновали, между прочим, не только туристы. Там иногда и президенты подолгу задерживались. Когда Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи президентом Российской Федерации, следовал по курсу в сторону города Ярославля в 2010 году, дабы отметить тысячелетие Ярославля, в Мышкине по протоколу они должны были провести, ну, что-то, может быть, час-полтора, около того. Так он там задержался не то на 4, не то на 6 часов.
Ну, можно было вообще оттуда не уезжать.
А просто ему хотелось все потрогать, как и многим. Там же еще, например, ведь у Гречухина было много там, и у его команды было очень много разных идей. Например, чего стоит, например, замечательный, у них есть такой фестиваль, проходит самокат. Там музей под открытым небом, вот помимо всех других объектов, о которых мы сейчас говорим, музей авто, мото, техники, вот, ретро. Вот, все на ходу, вот, потом это все ездит таким в виде парада, вот, и старые полуторки, и какие-то вот мотоциклы времен еще Великой Отечественной войны и так далее. В общем, там замечательно, вот, и, конечно, кто туда попадает, всем хочется и за эту баранку подержаться, порвать. Да.
А вот вы в начале нашей передачи привели слова у Гречухиня: мудрец и юродивый.
Юродивый,
ну,
да.
Мудрец, понятно, человек действительно опередил свое время и понял, как вернуть людей, если не к малым городам, то хотя бы интерес вернуть к своей истории, потому что невозможно историю, вы как историк, согласитесь, изучать только по учебнику. Вот. Нужна какая-то привязка к местности. Вот нужно выехать, нужно увидеть, нужно там постоять на Куликовом поле или там на поле Аустерлица, да, чтобы понять пространство, масштаб. Да. А вот почему юродивый? В чем юродивость-то была этого человека?
Вы знаете, тут даже в это просто надо, конечно, было видеть и слышать.
Юродивый даже... человек, который совлекает в себя ум. То есть он приносит в жертву самое, казалось бы, ну, отличающее человека – разум. Разум в таком понимании вот, рационального рассудка, просчитывающего все. А юродивый, он как бы совлекает в себя этот разум или нет?
Я думаю, в известной мере, да. Ну, во-первых, у него даже была такая определенная манера говорить. Я говорю, артистичность ему была великолепная, присущая. Здесь даже трудно было иногда отличить в этом артистизме, где здесь... Он играет, а где вот он, само естество. Но он, кстати, и играл даже, я помню, их театр в районной библиотеке, там, где проходили опочининские чтения, там много чтений проходило самых разных, я еще два слова скажу. Он был инициатором многих чтений, экологических в том числе, вот, то есть потом и дальше он уже развивал и в качестве устного слова, и вот выходили многочисленные сборники всевозможные. Сейчас я об этом скажу. И вот в том числе и театр. Там был такой любительский самодеятельный театр, и он там тоже играл, там и пьесы по Островскому они ставили, что-то еще. То есть, конечно, у него был такой артистизм. И иногда он, да, это было видно по игре, вот по манере, да, он даже, может быть, сознательно вот такого немножко блаженного человека старался сыграть. Но на самом деле в то же время это было и его стержневым, тоже, безусловно, его ипостасью. Вот знаете, как вот когда вспоминали его на вечере памяти, там говорили, что вот даже кто-то такую фразу буквально произнес, что он, как всякий русский интеллигент, не любил власти. Но ему приходилось, однако, все равно идти на сотрудничество с властью. И вот я могу представить мысленно, я, конечно, не был свидетелем этих приватных бесед, наверное, которые тет-а-тет у него происходили, то вот с прежними секретарями райкома, то с какими-то другими начальниками, может быть, из Ярославской области, то уже с нынешними мэрами, хотя с последним-то многолетним мэром у Мышкина повезло, он его всячески нахваливал, Анатолия Курицына, который сейчас Углический район возглавляет, его ярославский губернатор перебросил. Они нашли общий язык. Хотя тоже не сразу. Сначала он даже против него какое-то пытался и дело шить, этот мэр, когда он только появился. И вот я так и представляю, что вот чтобы что-то пробить, вот начиная с тех 5-копеечных билетиков и заканчивая действительно уже какими-то важными, да даже и своими издательскими проектами хотя бы, вполне себе возможно, что Владимир Александрович вот немножко и создавал этот образ юродивого. Ну, по крайней мере, я очень хорошо понял эти слова, потому что я просто это наблюдал не раз, да. Было.
То есть это такой него, способ это прохождения через стены?
В известной мере, да. Но
юродивый же может и царю сказать правду, да? Что называется,
вот именно об этом
молись
речь,
за меня, да? Блаженный, да?
Вот именно об этом и речь, да. И также он, ему со многими приходилось там, конечно, и его там, потом, когда Мышкин-то приобрел уже ту феноменальность, которую он сейчас приобрел, его каждый новый губернатор хотел с ним познакомиться, вот, каждый новый владыка, да, и отец благочинный озвучил, тоже прислали добрые слова в память о Владимире Александровиче, вот, ярославские архиереи, митрополит ярославский, ростовский, викарные епископы, все помянули Горячухина, да, они все его лично очень хорошо тоже знали.
То есть, по сути, это было оценено как служение. Оказывается, служить можно не только у алтаря, не только у престола, но и делая вот такое свое дело, дело восстановления, поминовения, да, сохранения своей истории. Это тоже служение.
Да, это была его миссия. Земские люди. Вот он был типичный земский человек. Вот я думаю, если бы он жил бы тогда бы там 150-120 лет назад, он бы и был бы земским деятелем. Тогда же уже земцев тоже и от крестьян могли избрать. Вот он абсолютно, вот это его место, вот он самый настоящий земец, земские деятели. И вот из числа тех земцев, которые и родили о своем уезде, о своей волости.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор исторических наук Ярослав Викторович Леонтьев. Мы сегодня вспоминаем Владимира Александровича Горячухина, гения места города Мышкин на Волге в Ярославской области. Этот человек, по сути, в 60-е годы начал создавать музейную зону, музей народного творчества. И вот в этом году его не стало. 81 год ему был, да?
Вот, он 41-го года, да.
Тем не менее, мы говорим о нем как о нашем современнике, который продолжает жить в своих делах, в своих учениках, в своих собеседниках, коим является наш сегодняшний гость в студии и доносит до нас. Насколько это можно донести ауру человека, причем человека очень оригинального, но в то же время очень последовательно верующего, церковного, да, вот, который свою жизнь рассматривал как служение Богу. Да, то, что он делал, это восстановление образа, облика Святой Руси.
Вот. Да. И который шел от знания, вот, от общения со старожилами. Отец благочинный, отец Александр Иванов, вспоминал, что он не сразу воцерковился. Далеко не сразу, там они много, говорит, мы с ним вечеров провели зимних за этими беседами. Но да, вот шло это со временем. Он сначала проникался этими святыми, память которых он увековечил, и своими руками в том числе. Вот он рассказывает в фильме, как он в буквальном смысле восстанавливает рухнувшие стены у брошенного некогда вот и порушенного Паисьевского храма в селе Малое Богородское, как они расчищают этот Паисьев колодчик, который выкопал еще сам преподобный в 15 веке, вот. Я хотел, обещал вернуться к его разным другим инициативам, потому что мне-то главным образом приходилось контактировать с Гречухиным, конечно, в рамках каких-то чтений. И причем происходило это не только в самом Мышкине, а мы ездили вообще по кругу, то есть вот по каким-то смежным тоже городам, в Тверской тоже области, поскольку Мышкина-то тоже на водоразделе, да, на границе рядом с Кашинским, с Калязинским районом.
У вас лично?
У меня лично Тверские, и более того, мои предки из деревень, которые происходили, принадлежали некогда Макарьевскому монастырю, вот, Макария Калязинского, Троицкому монастырю, там была и священническая ветвь, также в моем, там, если уж священническая ветвь, то, конечно, она не обошлась без иерея Макария, без моего прадеда. Макарий Калязинский был очень почитаем в этих местах, а Владимир Александрович, вот нас, это тоже сразу наши личные, теперь, если позволите, я, может быть, даже о личных взаимоотношениях скажу, коль скоро мы затронули, а он происходил как раз из места, где землевладельцами были родители Паисия Угольческого, племянника Макария Калязинского, и вот когда мы это поняли, что у нас есть вот такое, как, такие невидимые нити, на самом деле, такое это, духовное родство.
Это родовая память, да? То есть есть родовая память?
Есть. Вот теперь вот абсолютно точно можно сказать, что есть, да. Вот и абсолютно вот мы пришли к этому, что да, что вполне наши предки могли, конечно, пересекаться и общаться также. И мы продолжали это общение. Вот продолжали в этих самых разных городах. Он приезжал то в Калязин, то в Кашин, то в Углич.
И в... А как надо эту память пробуждать в себе? Вот бросить вопрос во Вселенную? Или написать в социальной сети, вот, кто-то, может быть, что-то знает, отзовитесь. Как в наше время, когда люди не помнят себя до седьмого колена? Ведь очень мало кто может рассказать, кто был его предки до седьмого колена.
Интересный вопрос вы задаете, Александр
Павлович. Есть генеалогия, они там за деньги откроют соответствующие архивы, приходские книги, сайты, выяснят. Но это ж надо... Во-первых, найти, во-вторых, платить, вот. А самому человеку
ну,
как?
Самому осваивать эти методики. Но вообще-то вот для меня эта родовая память, всегда я это считал таким вот именно самопознанием. Вот это как элемент самопознания. А как же без этого? Как, если не понимать своей какой-то корневой основы, своих истоков... о каком самопознании можно говорить-то вообще-то? Вот открываю знаменитую книгу «Самопознание» Николая Александровича Бердяева, и он же тоже начинает там как раз рассказа о своих предках.
Он очень хорошо знал своих предков. Да. Там и род был дворянский, да. Бердяевых, да. И бабушка графиня Шуазоль, да, то есть там все было...
Дворянам, конечно, да. Чуть-чуть легче было, но легче. Это уже потом, в 20 веке. А, собственно говоря, крестьяне-то прекрасно звали свою генеалогию. Вы знаете, мне доводилось однажды публиковать крестьянские записки, крестьянские мемуары. Тут тоже вот такого же, наверное, самородка наподобие Владимира Александровича Гречухина, но начало 20 века, или он дожил до середины 20 века, этот мемуарист. И, вы знаете, он достаточно подробно расписал там несколько колен, то есть он все это знал. И он расписал историю этих деревень, уклада, откуда он происходил, там вплоть до детских игр, каких-то, ну, конечно, там, какими ремеслами занимались, вот, на какие ярмарки они ездили, да. Очень интересные такие вот крестьянские мемуары, написанные с таким незамысловатым языком, но из них было видно, что наши-то предки, они знали на самом деле. Может быть, да, конечно, не столь глубоко, куда-то совсем вглубь уходившие там в какие-то ревизские сказки, песовые книги, может быть, до этого-то они, конечно, может быть, и не могли тогда докопаться. Это сейчас можно, кстати. Сейчас, да, в архивах, освоив эти методики генеалогически, можно докопаться. И методики...
Ну, во-первых, был альбом фотографий всегда.
Конечно. Тоже,
да, где рассказывали. Конечно. Вот это... Да, твоя прабабка, да, вот это ее сестра, да, и я знаю, что моя бабушка крестьянка, когда, ну, она уже стала чувствовать приближение конца, она рассказывала, вот сколько детей было в семье, как их на деревне звали, вот, кто ушел на фронт, не вернулся, то есть она все очень хорошо помнила. И я так понимаю, что это была такая традиция в крестьянских семьях.
Безусловно.
Рассказывать детям,
да,
о,
безусловно,
их предках.
И, да, фотографии же эти висели в избах тоже. Я тоже помню, когда еще в раннем детстве там приезжал к бабушкиной сестре в деревню, я подолгу рассматривал эти фотографии.
Рядом с красным углом, рядом с иконами,
да? Да,
там,
да,
где-то поблизости.
Да.
Вот, то есть, по сути, это тоже икона. Образ нашего предка — это тоже икона, образ Божий в человеке.
Тем более, что многие из них отдали жизнь за други своя, вот, не вернулись с войны, самой жестокой войны, там много людей в форме.
Ну, а кто не уходил на войну, тот пахал, да, тот трудился, и, в общем-то, есть поговорка, конечно, в семье не без урода. Ну, это значит, что большая семья, ну, там где-то один какой-нибудь тунеядец, бездельник, пьяница попадался.
Конечно,
такое бывало.
Не без этого.
Не без этого,
не без,
да,
этого,
ну,
да.
Ну, в общем-то, память сохраняла достойных людей, да, и призывала человека, воспитывая его к тому, чтобы он подражал лучшим в своем роду.
И вот, продолжая, а наш-то герой сегодняшней встречи, он тоже был вот детем военного времени, не вернувшегося с фронта отца. И вот, посмотрите, вот даже вот сейчас у меня в руках, жалко, что я не могу показать это радиослушателям. Вот такое оказалось под рукой сегодня, когда собирался на передачу, очень такое скромное издание, полиграфически скромное, но с очень ценными статьями, но зато как оно любовно оформлено, вот как любовно оформлена обложка. «Паисий колодчик» называется это издание, выпуск второй, материалы научно-краеведческой конференции «Богородские встречи», вот как раз на родине Паисия. Издание «Мышкин народного музея и Богородского прихода». Но это не единственные чтения, которые он организовывал. Были, вот, как я уже сказал, и опочининские чтения, тютчевские чтения. Вот тема «Родни предков Тютчева», а из этих мест происходил дед Федора Ивановича. Угу. Вот, очень важна тоже была для Владимира Александровича. У него даже выходила отдельная книжечка читая Тютчева «Литературоведческие заметки», она так и называлась, вот в Мышкине в 2014 году вышла, он был инициатором и экологических чтений. И вот судьба, особенно, естественно, после тех пертурбаций, которые произошли с Волгой, с этими затопленными городами, с исчезнувшими берегами подчас, там было очень большое вторжение, там на этих экологических конференциях обсуждалось, какой вообще действительно эко-ущерб там было нанесено и флоре, и фауне, там, и заливным лугам, да, которые подчас превратились просто в болото вот где-то в районе соседнего с ними Рыбинского водохранилища. И вот они проводили регулярно такие конференции «Верхневолжье. Судьба реки и судьбы людей». Называлось это очень важное на самом деле.
Розанов называл Волгу русским Нилом.
Русский Нил.
То есть да, это ведь да. Культурообразующая река.
Абсолютно.
Вокруг Волги вырастает наша культура, если говорить о европейской части. Ну, потом мы осваиваем Сибирь, там тоже великие сибирские реки, но началось-то все с Волги.
Вот. Вот тема рек для Гречухина всегда была очень важна. Я помню еще другие его очерки, посвященные, например, мышкинским лоцманам. Оказывается, ведь у каждого города тоже был свой как раз промысел, да? Вот, и вот мышкинцы как раз специализировались, они нанимались лоцманами, вот этих купцов различных туда.
Там говорят лоцманами, да? Не лоцманами.
По морскому. По речному, точнее, да.
Мы говорим не штормы, а шторма.
Конечно, по-волгарски. Волгари, да? Ну, можно и лоцманы сказать, да? Вот они как раз сопровождали эти купеческие эти грузы, эти баржи, вот, и пароходы тоже на Рыбинскую туда хлебную биржу, и дальше туда на Нижегородскую ярмарку, да? Вот как раз эти мышкинские лоцманы, потому что здесь-то Волга, она помельче, конечно, нежели там в нижегородских краях, и здесь нужно лоцы очень хорошо узнать, чтобы там не сесть на мели, провести, вот, это тоже было его. Еще назову несколько, может быть, каких-то, вот, чтобы мне хочется донести до радиослушателей, насколько многогранный был человек. Вот буквально
я думаю,
несколько...
надо поехать в Мышкин и посмотреть, да,
обязательно.
На плод его трудов, что он сделал.
И там и расскажет, каждый мышкинец может рассказать о своем замечательном земляке, но все-таки, может быть, там невозможно увидеть будет сразу и купить эти книжки, потому что они все-таки были достаточно малотиражные, давно уже разошлись. Вот, кстати, когда вспоминали Гречухина, было предложение, оно было высказано писателем, многолетним депутатом, ну, теперь уже экс-депутатом Государственной Думы Российской Федерации Анатолием Грешневиковым, тоже его давним знакомым, чтобы сделать собрание сочинений, может быть, действительно, вот это
издать. Ну, или хотя бы диск с текстами, это же несложно.
Разброс, отсканировать, да, потому что сейчас вот большой разброс, а название-то, насколько диапазон, правители России, город Мышкин, рассказы о мышкинских купцах. Вот я уже вам рассказывал о лоцманах, о Тютчевых. Вот все это входило в круг его интересов и многое-многое другое. Вот. И у него были очень достойные ученики, которых сейчас тоже можно назвать такими же гениями места. И вот обязательно я рекомендую тоже нашим радиослушателям, если будете в мышкинских краях, постарайтесь тоже посетить и замечательный музей вот последователя Гречухина. Он всегда его выделял как одного из своих лучших, так сказать, учеников. Музей судьбы русской деревни и Кассиановой пустыни. Вот мы в начале передачи говорили о Кассиане греки. Это на другом тоже берегу по отношению к Мышкину, но ходит паром туда-сюда. Древнее село Учма. Василий Гуревич Смирнов. Один из команды как раз Гречухина, вот его любимый ученик, и он создал со временем очень интересный и очень концептуальный на самом деле музей, вот, где обязательно тоже нужно побывать, наряду, конечно, с главными детищами Гречухина, которые тоже сейчас оказались в надежных руках, его дочери продолжают его деяния в самом Мышкине.
Спасибо большое за этот разговор. Надеюсь, что мы лучше стали понимать, что такое Святая Русь и ее люди. У нас в гостях был Ярослав Леонтьев. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.